Добрый вечер. Я приветствую всех, кто нас смотрит на «Живом гвозде». Поздравляю всех с наступившим. В некоторых частях света как-то он бурно наступил. Мог бы даже немножечко потише быть, но будем надеяться, что это такая осечка. Потому что все просто так надеялись, что вот все плохое останется в 2024 году. Там действительно было много чего оставить плохого. А 2025 начнется как-то так более светло, радостно. Ну, пока начался, как начался. В любом случае, это такая, ну, вера в магию, что с курантами, еще с чем-нибудь, вот как-то с первого числа, с понедельника начнется совершенно новая жизнь. Но чаще бывает, конечно, что карета превращается в тыкву. Ну, ладно, в общем, будем оставаться в мире, по мере возможностей, оптимистами. И вы на «Живом гвозде», и я вас приветствую. Это особое мнение. Если вы смотрите нас живьем, прекрасно. Если захотите посмотреть в записи, тоже неплохо. Не забудьте поставить какой-нибудь лайк, подписаться, обсудить, поругать, похвалить. В общем, чем больше активности, тем больше народа видео смотрит. У нас исключительно интеллектуальные, умные, достойные люди в эфире. Так что вот одного из них, Бориса Пастухова, я приветствую. Борис, добрый вечер.
Добрый вечер. Я думал, что будет интеллектуальный, достойный, и еще пришел Борис Пастухов.
Но это у вас вообще вечер-то пастуховский, так в целом. Вот Пастухов так.
Мы когда так совпадаем, я сразу начинаю думать нехорошие вещи, там об аннексии эфира, о маленьком референдуме, что-то такое. Собрать себе уже
вечер. Да, мы не сильно сопротивляемся тут, откровенно говоря, и аудитория наша тоже, так что вы уж так уж не кокетничайте. Все довольны, все рады, вот, и вас, и папу посмотреть потом чуть попозже, так что всегда все с удовольствием. Ну, может быть, даже двойное удовольствие. Смотрят все-таки, как это, говорит, природа отдыхает там на детях и так далее. Ну, вроде нет. Я вам такой комплимент тоже сделаю, раз уж так пошло дело у нас. Ладно, но мы с вами все-таки, мы тут все люди серьезные, безусловно, проблемы обсуждаем серьезные. В начале года, ну, за год еще, кроме нескольких терактов в Америке, обсудить, по сути, пока еще нечего. А вот 24-й год, как ни крути, продолжает обсуждать, доедая попутно там салаты, селедки, холодцы, допивая какие-то остатки шампанского, чего-то там из заначек доставая. Это вот обычно там дня на два, на три хватает. Ну и, соответственно, также вместе с салатами продолжают пережевывать итоги 24-го года. Так что вы уж не обессудьте. Я и обращаюсь и к нашей аудитории, и к Борису, потому что, ну, куда мы без этого денемся? Вот, и давайте все-таки попробуем вдруг, неожиданно. 24-й год ругали много, и было за что. Но давайте попробуем уловить что-то в нем хорошее, неожиданно хорошее. То есть, бывает и неприятное удивление, бывает приятное удивление. Вот в 24-м году в общественном, политическом и в общественно-политическом смысле было что-то такое, что вас порадовало-удивило. Вот, когда уже вроде бы не ждешь, а оно происходит. Не надеешься, а вот случилось. Или какой-то вдруг такой поворот сюжета возник, что думаешь, ну, а вроде и неплохо все вышло. Вот было у вас нечто такое позитивно, удивительное, неожиданное за эти истекшие уже 12 месяцев?
Знаете, он закончился без ядерной войны. Это хорошая новость. Это, пожалуй, максимум хорошего, что я могу выжить удивительного из этого года. На самом деле, я думал перед эфиром о слове «удивительное» и понял, что удивительного было мало. Было много прогнозируемого, много сложнее прогнозируемого, но вот удивительного, на самом деле, плохого тоже удивительного было мало. Я не знаю, как на ваш взгляд, на мой взгляд, очень процессы заторможенно, медленно шли по плохому сценарию. Там могло быть хуже, легко могло быть лучше, но самый ожидаемый сценарий был медленное сползание куда-то в грустное пространство, и вот медленно в грустное пространство мы сползали. Я в этом плане так следил за выборами в Америке, если честно, потому что при моем тяжелом отношении к Дональду Трампу, к моменту, когда начали считать голоса, я понял, что мне уже все равно, кто выиграет, потому что у меня четкое ощущение, что если останется текущая линия партии демократической, то мы медленно сползем куда-то в нехорошее место. А с Трампом мы туда либо быстрее сползем, либо, может, что-нибудь хотя бы веселенькое будет. Вот как-то так. Поэтому удивительно хорошего не скажу. Было много прогнозируемого плохого. Это случилось. Поэтому, думаю, ваши слова о том, что мы стараемся оставить 24-й год сзади, это очень, очень хорошие слова. Мы надеемся, что остальное будет поинтереснее.
Да-да-да, давайте, я перебью попозже.
Были какие-то локальные удивления, но для меня, наверное, удивлением года, а хорошим или плохим, уж не знаю, был тот факт, что на выборах в США была Камала Харрис. Вот для меня это было удивлением. Потому что я абсолютно верил в то, что Трамп победит, давал на это больше шансов, чем на победу демократов, хотя и не был уверен в этом. Но вот в чем я был относительно уверен, это в том, что Байден не сдастся, власть не отпустит и на выборы таки дойдет. Поэтому для меня главным удивлением политическим стало именно это. То, что Байден в итоге оказался готов поделиться властью. Позже, чем это ожидалось, позже, наверное, чем следовало, позже и хуже, чем нужно было для победы, но это действительно меня удивило. Этого я не предвидел и полагал, что он все-таки продержит свою линию и не сдастся.
Ну, вот один любопытный момент, сразу я за него ухватился в вашем ответе, что и плохое, и хорошее, ну, плохое, понятно, там как-то условно было больше, оно было прогнозируемо. Я просто сразу вспомнил, что как рухнули все, практически все прогнозы, политические, военные, экономические, которые были после февраля 22 года, вот февраль, март, сразу там надавали все прогнозы, вот что, как, что будет развиваться, как быстро там рухнет та или другая сторона, или обе стороны, ну, неважно. И когда прошел год, и даже, наверное, два года прошло, как-то начали сходиться на том, что прогнозов дали много, люди давали прогнозы умные, действительно умные, знающие, специалисты, но по каким-то причинам ничего не сбывалось. То есть, действительно изменились правила игры. А вот в этом 24-м году, как вы говорите, что, в общем, сбылось примерно то, чего ожидали. Могло быть хуже, могло быть где-то лучше, но плюс-минус то, вот с чего стартовали и к чему шли, туда и продолжали идти. Вот по той же вот дорожке или колее, я не знаю. То есть, получается, что мы, в общем, все равно какие-то рельсы встали, нравится нам это направление или не нравится, и по ним потихоньку катимся, к чему не очень может быть понятно, а может быть понятно, я не знаю, что вы скажете. Вот. Но уже более-менее как-то устаканилось. Вот в этом смысле. То есть и добро, и зло стали прогнозируемы.
Ну, слушайте, тут можно пытаться подводить под этот умную, в кавычках или без кавычек, теоретическую основу и говорить о том, что мы изменили, что в 2022 году изменилось, как сказать, правила игры, да, изменились. В общем, поменялась парадигма. Люди до этого строили прогнозы, основываясь на текущем состоянии вещей, на том, как развиваются события предыдущие там, 30 лет. И тут все пошло по сценарию, который не предполагал прогнозируемости. Когда все считают варианты, исходя из там, экономической силы, а приходится начинать считать из военной силы. Тем более, что из рукава 22-й год вытаскивал вещи, которые сложнее всего записать. Сколько у кого есть вооружений в запасе, какого они качества, как подготовлена армия одной и другой страны, какая моральная сила появится. Это все было довольно сложно подсказать. Тем более, что предыдущие примеры показывали прямо противоположные результаты. Там, условно, военная кампания России в Украине многими аналитиками, думаю, предсказывалась в том формате, в котором шла предыдущая военная кампания России в Украине. Все-таки захват Крыма, аннексия Крыма была крайне эффективной операцией, ну, чисто с технической точки зрения. Вошли, вышли, отжали.
Ну да, быстро, бескровно и да, все.
Да. Да. Без сопротивления. Поэтому, основываясь на этом, прогнозировали. Но эти факторы себя немножко исчерпали, какие-то правила игры установились. Прогнозы на 24-й год давались, исходя уже из реалий 22-го, 23-го, и прогнозировать стало проще. Это с одной стороны. С другой стороны, сами акторы нас не удивили. И это в чем-то, наверное, хороший, в чем-то плохой итог года, потому что мне бы хотелось, чтобы нас удивили одни люди и не удивляли другие. Мне бы хотелось, чтобы нас удивили западные лидеры, и их более мудрая, неожиданная и предсказуемая политика. А сторонникам российской экспансии хотелось бы, чтобы удивлял зачарован тем, что без боеголовки, вы не подумайте. Но и то, в общем, не тянет на
что-то. У вас куда-то звук пропал, Борис.
Совсем пропал?
У меня, по крайней мере.
Странно, у меня все есть. Слышно, нет?
Просто стало тихо в какой-то момент.
У меня все вроде есть. Может, нам подскажет режиссер?
Я тут буду жонглировать.
Так, а сейчас... Так? Тоже не слышно?
Я все равно не слышу.
Год получился предсказуемым, даже с точки зрения потерь получился предсказуемым, потому что никто не мог сказать, когда потому что никто не мог сказать, когда и что случится там с Алексеем Навальным, но, в общем, к этому дело шло, сложно с этим спорить. Наверное, вот так сейчас вспоминая, из позитива, не удививший, но позитивный обмен. Все-таки обмен остался такой радостной точкой, потому что на этой стадии любой вытащенный из пасти крокодила человек представляется таким маленьким чудом.
Поэтому да, причем, пожалуй... когда уже и сами сидельцы, что называется, начали терять надежду, кто-то, он говорил, тогда признавали, что даже не имели ее. И близкие уже, да, поэтому вот это, если из моего позитивного выделять, то, наверное, да, конечно, просто людей поменяли, возможно, это не последний обмен, будем, по крайней мере, надеяться хотя бы на такие вещи. А как вам кажется, мы стали ближе к миру?
Ну, я, математически это неизбежно. Мы понимаем, что где-то в будущем будет мир, и чем дольше идет война, тем ближе к миру. Но, да, я думаю, что мы, что постепенно-постепенно мы подползаем к точке, где договариваться придется. Я скажу это в этой формировке. Я не уверен, насколько этот мир будет позитивным для участников, но мы к нему побежаем. Я пока... не разделяю оптимизм Алексея Алексеевича, который считает, что первое полугодие этого года принесет там перемирие. Может быть, это нельзя отрицать, но я не вижу какой-то посылок. Но очевидно, что борьба за победу Украины на Западе меняется борьбой за перемирие. Это очень видно из риторики и аналитики. И, соответственно, в этом формате представить итог проще, потому что когда все стороны утверждают, что они борются за победу, то начинаешь ждать и считать, когда та или иная сторона капитулирует. Этого не видится в будущем, когда к меню одна страна начинает активно быть подталкиваема к миру и перемирию, замораживанию конфликта. Представить условия, на которых этот конфликт заморозится, гораздо проще, чем представить условия, на которых он разрешится. Я в этом плане читал сегодня итоговую статью BBC по войне в Украине. Многие скажут, что читать статью BBC в нашей ситуации странно, ну, потому что она более поверхностна, чем любая тонна аналитики, в которой мы и так сидим. И, в общем, взгляд британской радиокорпорации вряд ли это то, что лучше всего оценивает реалии на фронте. Но я с ним поспорю, потому что мне представляется, что именно такая отвлеченная аналитика наиболее полезна сейчас, потому что мы читаем не взгляд, не то, как и что происходит на фронте, мы читаем, как это видят те аналитики, которые со стороны западных стран формируют повестку, или, по крайней мере, собираются формировать. И, в общем, там вся статья посвящена одному. Как стороны движутся к перемирию, как это будет сложно. И настраивают публику, по крайней мере, британскую публику, к тому, что перемирие будет тяжелым для украинских интересов. Понятно, что тут немножко забыли спросить Украину, но боюсь, что при сильном давлении Запада Украине тоже придется идти на некоторые уступки. Вот. В целом настрой там не очень позитивный, и первый раз на моей памяти прозвучал тезис, что Украина проигрывает. Вот так открыто прямым текстом.
Как так вышло, что, ну вот казалось, то есть в 22-м году в феврале было там две вот как тогда думали, ну, как мне кажется, в две такие дорожки. Значит, первое, Россия начинает боевые действия, Украина остается одна или при минимальной поддержке, разумеется, быстро проигрывает, потому что ресурсы несопоставимы. Второй вариант, который, казалось, начал реализовываться, Россия начинает, Украина оказывает сопротивление, Запад оказывает ей максимально возможную поддержку экономическую, военную, плюс вводит санкции, ресурсы Запада несопоставимы, и в экономическом, и как тогда оказалось, в военном смысле с ресурсами России, то есть Запад мощнее, вот этот вот коллективный США, НАТО, Западная Европа. И, по идее, Украина должна была получить достаточную поддержку для того, чтобы эффективно сопротивляться, и, ну, как минимум, счет был равный, условно говоря, 1-1. Как так получается, что при меньших ресурсах и экономических, и военных, мы видим, там северокорейские бойцы уже здесь, что то Россия, по сути, выигрывает. А Запад, вместо того, чтобы усиливать поддержку, начинает искать, как бы это дело свернуть потихоньку, при более-менее каком-то благовидном вот этом вот общем антураже, и уговорить Украину поменьше сопротивляться, откровенно говоря. Как же так вышло, что более сильный экономический, военно-финансовый Запад после почти трех лет боевых действий, в общем, склонен к тому, чтобы как-то это дело свернуть и пойти на тяжелый для Украины мир.
Знаете, у меня три года существует некоторое раздвоение. Не то что сознание, я со своим сознанием дружу. Раздвоение взгляда на ситуацию. Потому что, как любят говорить некоторые британцы и американцы, тут необходимо шапочки менять все время. Есть шапочка там, российского, скажем так, мигранта, человека с бэкграундом в отечественных реалиях и с мироощущением, где конфликт России и Украины находится в центре нашего бытия. А есть шапочка все-таки жителя Британских островов, платящего там налоги. И поэтому периодически надо переодевать, чтобы понимать, что происходит в западной политике, мне так кажется. И тут интересная история. Вы абсолютно верно говорите, что было две дороги в 2022 году, а сейчас мы видим, что Запад такой мощный плавно проигрывает. Проблема в том, что проигрывает ли Запад или проигрывает это Украина. И в России, и в Украине по совершенно разным причинам усилия пропагандистской машины, она и там пропагандистская, где-то нам может нравиться пропаганда, где-то не нравится, но и там в условиях войны такой жесткий государственный прессинг на СМИ идет. И там произошло объединение Украины и Запада. В России для оправдания проблем, потому что с точки зрения российской пропаганды, если мы третий год не можем прорвать линию обороны украинской армии, то это довольно позорно. А если мы третий год не можем прорвать линию обороны стран НАТО, то вроде как все не так уж и плохо. С точки зрения Украины это ситуация обратная. Если мы воюем с Россией, то вроде как все немножко безнадежно, потому что ресурсов все меньше. А если мы воюем с Россией в составе стран Запада, то наши ресурсы, как вы правильно сказали, существенно больше, и рано или поздно Запад таки придет на свою войну. Я уже рассказывал этот немножко грустный, хотя момент написания задорный, наверное, анекдот, который мне запомнился за последние три года, про то, как в Одессе общаются два места жителя, и один другого спрашивает, как там идет война. Говорит, ну вот Россия вышла на войну с НАТО, потеряла столько-то людей, столько-то танков, столько-то техники. А НАТО, говорит, НАТО еще не приехало на войну. К сожалению, эта шутка, которая была такой задорной, в 22-м году она...
Я бы даже сказал задорной и антироссийской.
Антироссийской, да. Она стала более реалистичной, но менее веселой. в начало 25-го. Потому что ситуация та же. Россия все еще воюет с НАТО, НАТО все еще не приехал на войну, и НАТО, очевидно, не собирается на нее приезжать. То есть, несмотря на всю риторику и громкие слова, с точки зрения НАТО ситуация все же следующая. НАТО тестирует отдельные виды вооружения в боевых условиях. Довольно мизерные, на самом деле, доли бюджета помогает Украине истощать ресурсы российской армии, российское государство в целом. При этом, продолжая удерживать все эти действия, не просто в серой зоне с точки зрения Запад-Восток, а в той части серой зоны, которая большинству западных аналитиков кажется все равно прилегающей к России. То есть в концепции людей, строящих все эти планы, это все равно история о том, что есть настоящая Западная Европа и Запад в целом. Есть та часть Центральной и Восточной Европы, которая скорее Запад, но она была под советской зоной влияния. А есть та часть традиционно российской влияния, которая от нее откололась и которую Россия пытается забрать себе обратно. И вот третий год силой небольших экономических военных поддержек удается удержать российскую военную машину в рамках этого первого круга ада из многих. Поэтому с точки зрения Украины эта картина одна совершенно. С точки зрения Запада тут ведь как акценты расставить. Украинцы совершенно верно с точки зрения пропагандистской и с точки зрения давления на Запад ставят акцент, что если вот Украина падет, то Россия выиграет эту войну с Западом. Запад может также возражать, что Путин, объявляя эту войну, ну, понятно, что все в кавычках, ультиматум-то ставил не по Украине, Украина не рассматривалась даже существенным этапом. Ультиматум был по балтийским странам, по границам НАТО 98 года, про раздел сфер влияния в Европе. А пока сфера влияния делится где-то по Донбассу. Поэтому, как мы всегда говорим, что Путин сможет продать электорату любое окончание войны к победу, или, по крайней мере, так все полагают, то, я думаю, и Запад идеологически может себе продать любое окончание войны к победу. Путин собирался легкой прогулкой забрать себе Украину и давить на страны члены НАТО с 98 года, то есть Балтику, а по итогу получил две новых страны НАТО у себя на границе и застрял где-то в середине Украины. Поэтому тут вопрос взгляда. Я не уверен, что правильно говорить, что Запад проиграл всеми своими ресурсами. Я бы сказал так, что Запад купил себе время. И вот если сейчас будет перемирие по действующим границам, если по действующим линии фронта, и если это реально считать победой России, хотя сильно можно поспорить, я думаю, долгосрочный ответ на то, что это было, он будет крыться в том, как проявит себя западный мир после. Если западный мир использует это как стимул отстроиться, перестроить свою оборону, в том числе промышленность, и в целом пересмотреть свои отношения с глобальным югом и вернуться в эту геополитическую игру сильнее, то это не будет поражение Запада. Вот если Запад после этого успокоится, ползет в норке и будет ждать следующего нападения не то Путина здесь, не то Си в Тайване, то, конечно, да, это будет сильное поражение.
Борис Пастухов у нас в эфире, и мы сейчас прервемся буквально на полторы минуты рекламы, потом я вам еще про наш магазин «Дилетант» расскажу, а потом мы продолжим.
Дорогие подписчики «Живого гвоздя», вы знаете, что решением властей России YouTube замедлился, и мы понимаем, что для многих из вас это большое неудобство. Поэтому мы приняли решение уже не в порядке эксперимента, а на самом деле все прямые трансляции параллельно вести в телеграм-канале «Живой гвоздь». Если вы не подписаны еще на «Живой гвоздь» и не знаете, что существует такой телеграм-канал, что бывает, вы в строчке, где телеграм-каналы в приложении, набираете «Живой гвоздь» и подписываетесь на него. И вам будет приходить уведомление, что началась новая трансляция. Именно прямая трансляция, живой эфир. А у вас сверху, когда вы зайдете в телеграм-канал, будет окно, в котором будет написано «Открыть». Вы открываете и получаете и видео прямой трансляции, и звук. В чем плюс? Вы можете свернуть видео и оставить это как радио, ну, как радио «Эхо Москвы», и только звук. И вы сможете слушать прямые трансляции «Живого гвоздя» через телеканал, или телеграм-канал, точнее, «Живой гвоздь». Уже телеграм, теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube-канал «Живой гвоздь» и именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас.
Ну и заодно, что называется, чтобы два раза не вставать, напомню о том, что у нас есть магазин «Дилетанта», магазин «Шоп». Заходите и находите все, что вам, что вам в голову взбредет, начиная от самого журнала «Дилетант». И есть еще журнал «Горби». Вот тот самый, который выходит в 999 экземплярах, вот по понятным всем причинам, я думаю. 16-й номер с такой немножко страшноватой голубой обложкой с атомной бомбой, но атомная бомба превращается там в слово «новое». Это вообще советский старый, советский плакат антивоенный, который сейчас, не знаю, можно ли показывать. Но вот, тем не менее, на обложке 16-го номера журнала «Горби» есть. Там вообще много интересных материалов, и в том числе об отношении Михаила Сергеевича Горбачева к Сталину, как менялось его отношение. Я этот материал, когда читал, понял, что, в общем, десталинизировался сам Горбачев целиком и полностью и десоветизировался уже где-то ближе к концу перестройки. Для кого-то, возможно, после прочтения материала станет это сюрпризом. Но вообще очень интересно. Там Павел Палащенко о причинах победы Трампа и поражения демократов. Ну, это то, о чем мы с Борисом Пастуховым сейчас говорили. И исследование Алексея Левинсона об отношении россиян к потенциальному окончанию военного конфликта. То есть, то опять, о чем мы с вами сейчас буквально несколько минут назад говорили здесь в эфире. Ну и вообще интересный. Горби всегда очень интересный, толстый, хороший, на красивой бумаге, замечательно изданный, исключительно умные авторы пишут там, ну, где бы еще другие бы брали. Интеллектуальные, хорошие, достойные люди. Точно так же, как у нас в эфире. Зайдите в «Дилетант Шоп», найдете все, что вам там понравится. Там действительно много чего можно выбрать. Ну и нас поддержать таким образом тоже. Чего уж тут, собственно говоря, скрывать. А мы с Борисом продолжаем. И остановились мы вот на этом вот образе мира и говорили о том, почему как бы проигрывает Запад в битве с Россией. В общем, как бы, потому что можно в зависимости от точки зрения и ракурса по-разному интерпретировать происходящее. Но есть еще один интересный момент, потому что все как-то вот, говорит, вот будет 20 января, вот придет Трамп, вот после того, как придет Трамп, вот он там что-то... И в Европе говорят, и в России даже говорят при нашем уже въевшемся с советских времен антиамериканизме. Ну, то есть, все равно мы зависим от Америки. И мы, и Запад, и Украина. Ну, Запад, я имею в виду Западная Европа. Все равно упираемся в Соединенные Штаты и в личность человека, который въедет в овальный кабинет. Получается так?
Вы знаете, я, опять же, еще одна вещь, которую я постоянно цитирую последние 3 года. У Довлатова было... Мне казалось, чуть ли не в записках, а не в произведении, но могу ошибаться. Так как он на митинге шел, уже в Нью-Йорке, в каком-то митинге, и там был митинг американских коммунистов, и его не пускали на улицу соседнюю, полицейские, сказали, что все закрыто, у вас есть направление движения, вот вы, коммунисты, должны маршировать туда, на улицу лево нельзя. И лирический герой громко возмущался и кричал, что как его могли назвать коммунистом, он антикоммунист. И на что полицейский, не дрогнув ни одной мышцы, на лице говорил: «Сэр, мне абсолютно все равно, какого вида коммуниста вы являетесь». Вот тут, конечно, наш антиамериканизм и борьба за то, чтобы Россия была признана... тоже пупком. Вот есть пуп земли Америка, а мы хотим тоже быть Мне не нравится слово многополярный, я не понимаю. Вот многопупковый мир – это вот туда. А мне кажется, это, конечно, свидетельство того, что мы живем в мире, который мы, как Россия, тщательно топча ногами и крича, что мы его не признаем, и его вообще не существует, и мы против него, мы этим только подтверждаем, что мы живем в этом мире, живем этим миром, а все наше кричание, топтание ногами – это форма такого трехлетнего ребенка, которому не нравится, что он не допущен к столу, и он хочет свои действия показать, что он к этому столу тоже может успеть, если не потому, что он взрослый, ведет себя хорошо, потому что он громкий, его надо посадить, иначе он не замолчит. Тоже ведь форма поведения. Поэтому да, тут, я думаю, живя в этом мире и стремясь быть игроком в этом мире, мы не можем не ориентироваться на Америку. А я, конечно, с интересом, я разделяю тут ожидания большинства. Я тоже жду 20 января. Я, правда, не жду его ни как чудо, ни как манну небесную, ни как проклятие, но с интересом, конечно. Мне интересно посмотреть, как будет Трамп выкручиваться из всех своих обещаний, или как он будет их выполнять, что грозит некоторым хаосом, но, опять же, интересно. Я сильно удивлюсь, если реальные изменения американской политики при всей настроенности Трампа на уничтожение дипстейта и разбежевание с традиционной бюрократией реально повлечет кардинальные перемены на фронтах и с переговорами. Именно поэтому история о завершении войны или горячей фазы боевых действий в первой половине 2025 года мне представляется возможной, но маловероятной. А тем не менее, конечно, мы имеем дело с интереснейшей ситуацией, где, с одной стороны, Трамп обладает теми способностями, которых не было ни у Байдена, ни у Демпартии. Способности на личном уровне принимать решения спорные, скажем так. Потому что аппарат Демпартии был большой, неповоротливый, и решения, которые озвучил Байден, судя по всему, кроме помилования его сына, рождались где-то в недрах этого монстра, медленно по нему шли и потом уже вырывались изо рта Байдена. А у Трампа обратная ситуация, он что-нибудь скажет, а потом его миньоны должны придумать, как это интерпретировать. И это открывает возможности для переговоров, это открывает возможности для сделок, то, о чем так хвалится. Это также открывает возможности для самых внезапных поворотов сюжета, потому что ему может не понравиться, как кто-то ему что-то сказал, и политика США за это поменяется. Так нечасто мы видим последние годы фигур, от которых настолько напрямую зависела политика крупного государства. Так что я тоже жду с большим интересом, не уверен, что с какими-то твердыми ожиданиями, скорее с ощущением, что какое-то время будет чуть более дергано и гораздо более весело. Весело не в плане радости, а в плане экшена.
Ну вот мы подводили итоги, пытались что-то такое угадать, что там будет нас ждать в первой половине 2025 года или чуть дальше, но у нас же в некотором смысле вот этот Новый год совпал с другой знаменательной датой. Это действительно четверть века с того момента, как к власти пришел Владимир Путин, если не считать формального там четырехлетнего пребывания Дмитрия Медведева, исполняющим обязанности президента, хотя формально, да, полноценным президентом, но понятно, что это 25 лет Путина. И он даже сам подводил какой-то итог, пытался, ну, насколько это вообще позволяет формат новогоднего поздравления традиционного, тоже, в общем, обращался к этой дате, то есть он помнил о том, что вот, правда, он не говорил, что это его четверть века, а говорил о том, что Россия вот прошла четверть века, 21 века, вот этот вот как раз год наступает, просто все это было связано с его именем, и все, конечно, вот сейчас сидят и говорят, ну, могли ли мы пойти другой дорогой, или кто-то говорит, да мы могли бы пойти другой дорогой, кто-то говорит, мы должны были пойти другой дорогой. Я в Ютубе напоролся на разговор как раз Алексея Алексеевича нашего, Венедиктова, в школе злословия. Он был, по-моему, то ли 2003, то ли 2000, в общем, лет 20 назад. И я послушал его с Дуней Смирновой, с Татьяной Толстой, о чем они тогда говорили. И я подумал, думаю, если бы вот прошли те 20 лет, ну, то есть, если бы им тогда 20 лет назад сказали, что мы будем обсуждать сегодня, и что плюс-минус темы-то будут те же, но только насколько все это усугубилось, углубилось, а где-то прямо обвалилось, то это, в общем, такая была бы лучшая иллюстрация к тому, что будущего лучше не знать. Такое ощущение, что ни с какой дороги мы не сворачивали, никуда мы не отклонялись, что вот мы встали на некий путь действительно вот 31 декабря 1999 года, и, в общем, мы по нему с некоторыми извилинами, но идем прямо. И совершенно точно понятно, куда Владимир Путин хотел прийти, может быть, опять же, с нюансами, но вот он идет туда, куда он шел, и пришел туда, куда с самого начала, судя по всему, собирался идти. Вот была ли все-таки альтернативная дорога? Параллельная или прям перпендикулярная, как вам кажется?
Ну, мне кажется, оборачиваясь назад, отворотов никогда не видно. Всегда видно проезженный путь. Поэтому, нет, я думаю, отвороты были. Я думаю, альтернатива была. Причем мы можем сказать альтернативу в самом Путине. То есть, а мог ли Путин действовать иначе? Мы можем сказать альтернативу в других вещах. А могла бы власть в России поменяться? А мог бы Медведев... Ну, понимаете, можно много обсуждать о том, что, что Медведев был подсадной уткой. Можно много... Я люблю отшучиваться на вопрос, который... Мне просто... На то замечание, которое вы сделали по ходу своей речи, что... Я 7-25 лет Путина, там было 4 года Медведева, я люблю отшучиваться, что нет, просто 4 года Россия была парламентской республикой. До этого президентской, после президентской, а вот 4 года парламентской, так случилось.
Mm-hmm.
Ну, поскольку пример у нас был, да. Но и серьезно, мог ли Медведев взбрыкнуть, сказать, что он здесь надолго? Да мог, наверное. Наверное, нужен был какой-то другой Медведев. Но, во-первых, мы знаем и видим, что он пытался немножко, и за это, судя по всему, головами платили многие из его ближайших сподвижников, которые в лучшем случае ушли в опалу после того, как Путин вернулся, а в худшем до сих пор сидят в тюрьме. В частности, в тюрьме сидят два его кошелька. И, в общем, это тоже показывает, что он мысли такие были. Можно говорить о том, что как лично лояльный и боязливый и невнятный человек Медведев никогда не мог пойти на это. Но, вы знаете, я знаю еще одного лично лояльного, боязливого, даже, сказал, бандитского немножко человека, который всем был обязан Путину, и который, как мы помним, взял колонну и пошел с ней на Москву. Не дошел, но пошел. Уж насколько проще Медведеву было бы сказать. Ну, ведь он же мог отправить Путина в отставку. Мог ли он в 2011 году, вместо того, чтобы пойти на... В Лужниках, по-моему, ведь он заявил о рокировочке. Вместо того, чтобы пойти на эту рокировочку, сказать, что он отправляет в отставку Владимира Владимировича, и тот теперь почетный пенсионер. Могло такое случиться? Могло. Поэтому нет, я не думаю, что развилок прям не было. Мы просто подскочили, некоторые быстрее, некоторые медленнее. Есть большой разговор о том, в какой степени Путин предлагал российскому обществу ответы и в какой степени Путин озвучивал выбор российского общества. Я склонен думать, что как минимум 50 на 50. Не снимаю с него ответственности ни в коей мере, но этой дорогой можно было идти иначе. Я думаю, есть, конечно, разговор о том, какой ответ Путин получал с Запада. И я тут не склонен говорить об ответственности Запада за это, ну, потому что я считаю, что ответственность за Россию лежит на населении России, а не на западных лидерах. И вот эта фраза «Меркель вырастила монстра Путина», что-нибудь в таком духе, меня всегда ужасало заложенной в ней беспомощностью, что немецкий канцлер, оказывается, нам вырастил Путина. Но, безусловно, Запад мог по-другому действовать, по-другому слышать. а по-другому воспринимать эту угрозу, начиная с пресловутой Мюнхенской речи. Поэтому нет, я думаю, развилки были. А развилки были. Другой вопрос, что мне представляется, что большую часть этих развилок мы проскочили в году 91-93. И тот фундамент, который уже не был заложен, он определил путь в дальнейшем. И самые большие развилки были где-то там, где-то на грани крушения Советского Союза и появления той России, которая сформировалась. Для меня все равно путинская Россия сформировалась не позже 96-го года. Вот дальше уже путь оказался более предопределенный. И ключевые развилки там. Но они все равно какие-то развилки оставались.
Ну, примерно о том же я хотел вас спросить все-таки, то есть вы почти уже или начали отвечать на мой вопрос, или частично на него ответили. Всегда же идет вот этот спор про яйцо и курицу, то есть что к чему привело, что было первично, что было уже последствием. То есть это страна такая, потому что у нее Путин президент, не знаю, вождь, лидер 25 лет, или Путин 25 лет, так или иначе, там, в форме президентской или парламентской республики, правит страной, потому что вот, ну, конечно, здесь народ такой, вот страна такая, то есть вот ей нужен был такой человек, он в этой стране появился, он ее возглавил тем или иным путем, тем или иным способом сохраняет власть, и нельзя сказать, несмотря на некоторые, конечно, радужные какие-то странные представления части нашей оппозиции или значит части нашей оппозиции, реально имею в виду оппозицию и иммиграцию в том числе, которые считают, ну нет, ну народ-то не поддерживает, но тут вот фальсификации, вбросы, что-то еще. А на самом-то деле нет, народ и против и войны, и против Путина, против всего. Ну вот просто какую-то картину рисует, а на самом деле она другая. Мне это не кажется так. Мне это кажется, что в общем более-менее поддерживают и разделяют, и может быть не с такими цифрами, но с достойными цифрами, достаточными для того, чтобы оставаться у власти и не переживать за это. Но так вот все-таки это получается, потому что страна этого хотела, люди в значительной массе этого хотели, и поэтому человек себя чувствует во главе страны комфортно и уверенно. Или он так построил все с учетом того, что роль личности в истории, а в нашей истории тем более, всегда была избыточно велика.
Знаете, 2 января, поэтому я буду вставлять, я продолжу вставлять анекдоты, даже не самые смешные, в ответ на вопросы. Напротив автозавода «АвтоВАЗа» сидит бывший директор и бывший главный инженер и смотрит, как новая немецкая команда, которую привезли туда с немецкой техникой, немецкими рабочими, пускает первую партию обновленных машин, она выезжает из завода, и первая же машина глохнет. И инженер, бывший главный инженер поворачивается к бывшему директору и говорит: «Вот я же тебе говорил, место проклято, а ты мне все руки и задницы, руки и задницы». Вот я не считаю, что место проклято, отвечая на ваш вопрос, потому что, по большому счету, вопрос же об этом, как бы это место проклято, и тут ничего другого вырасти не может, или так построили. Нет, я не думаю, что место проклято. Я думаю, что большинство народов задают схожие запросы в схожей обстановке. А вот ответ на эти вопросы должна давать элита или руководство, или засунутым элиту руководства, то хотя бы люди, получившие власть. И то, какие ответы они дадут, может отличаться и может предопределять будущее. В России был понятный набор запросов. Опять же, ну, в 95 году мне было 6 лет. Я тут вряд ли представительный. Я вряд ли могу иметь свое мнение, основанное на первичном опыте. С другой стороны, я могу смотреть на это время с некоторой неувлеченностью. Запрос был на безопасность, на порядок, на спокойствие, в общем, на сильную власть, скажем так. Сильная власть бывает разной, и отвечать на этот запрос можно по-разному. Кто-то скажет, что самая сильная власть – это в путинском понимании. Это большой мужик с палкой, в данном случае очень маленький, но построивший, относивший очень большую палку, который, собрав всю власть в своих руках, самодержавно засовывает всякую нечисть под лавку. Бандитов, местных вожаков, губернаторов, боевиков, всех сразу сильной рукой. Тут скажу, что сильная власть – это сильная структура власти, это отстроенные институты и готовность этих институтов защищать общество. И поэтому я думаю, что ответы могли быть разные. Ответили самым простым, примитивным путем, подняли сначала флаги унитарного государства вместо федеративного, потом ответили силовым аппаратом на вызовы, связанные с структурными вещами, то есть там, где экономика проседает, вместо экономических проблем решали проблемы безопасности, там, где были проблемы федерализма, скажем так, и местного самоуправления, решали их усилением органов безопасности, а потом продолжили в том же духе проблемы консолидации общества решать за счет появления внешнего врага. А теперь, я думаю, что когда внешнего врага не станет, так или иначе, будет какое-то перемирие, замирение, пауза, следующим этапом начнут еще сильнее бить врага внутреннего. Если сейчас объявляют иноагентами и периодически сажают, то, думаю, будут сажать чаще, объявлять врагами народа. Поэтому просто на запрос общества давались простые ответы. Но эти запросы есть у любого общества. И это в некоторой степени мы наблюдаем в Западной Европе, потому что в той же Британии на запрос о борьбе с неравенством, о рабочих местах, о иммиграции ответили не структурными изменениями в экономике и в политике, а Брекзитом. Да, конечно, приятнее, когда у тебя Брекзит, чем когда у тебя война с соседом. Спора никого нет. Но с точки зрения простого сложного ответа, такой же простой ответ. Мы видим, как Германия сейчас готовится дать простой ответ. И Илон Маск, который уже спонсировал один простой ответ в Америке, сейчас, говорят, спонсирует другой простой ответ в Германии. Поэтому нет, я повторяюсь, не земля проклятая. Просто совпало несколько поколений людей, задававших понятные простые вопросы, и несколько поколений лидеров, дававших на них самые простые ответы.
Мы всегда, опять же, возвращаясь ко всем этим историям с усиливающимся каким-то репрессивным давлением, то, о чем вы говорили, да, если отдельные были какие-то, сейчас все-таки еще исчисляемые сотнями, но даже не тысячи иноагенты, которых там заочно приговаривают, но все-таки пока еще физически, там, правда, не так много их в России, чтобы посадить физически, но тем не менее. Ну, вот этого должно быть, по идее, больше, закручивать гайки должны сильнее, давить сильнее, запрещать сильнее. У нас все время что-то запрещается, и мало что разрешается. Из последних разрешенных вещей самое яркое, по-моему, было разрешение собирать валежник, вот, не опасаясь преследования, а так в основном что-то запрещали. И всегда же возникает этот вопрос, ну хорошо, а вот до какого вот этот вот упор или вот эта вот пресловутая пружина, которая сжимается, до какого момента этот механизм может продолжать работать на закручивание и сжатие, вот этот ресурс терпения, мы говорили там про ресурс Запада, вот сейчас ресурс внутреннего терпения. Что называется, доколе, сколько, когда, чего, хотя, правда, мы видим Кубу или Северную Корею, где уже выросли несколько поколений. Уже те поколения, которые помнят какую-то другую жизнь, просто выбыли из строя физически, их уже нет, никто уже ничего не помнит. Но, тем не менее, как-то всегда думаешь, ну хорошо, вот мы еще на год приблизимся, еще 25 лет, 30, 35. Вот этот какой-то, он существует вообще физический предел? Или можно закручивать и сжимать бесконечно?
Можно закручивать и сжимать бесконечно, пока другие факторы не рванут. То есть, ну, на мой взгляд, в России настолько неисчерпаемый ресурс внутренних врагов, которые еще до сих пор не тронут. Там же, то есть, меня прям сильно удивляют те представители российского Форбса, которые продолжают жить в России и полагать, что то, что с ними делают на Западе, это худшее, что может с ними случиться. В моем понимании, чем бы ни кончилась украинская кампания, если Владимир Владимирович останется после нее власти, а, ну, с ним физически что-то не случится, все-таки возраст, то скоро пойдет нормальный процесс поиска внутреннего врага. А у нас традиционных внутренних врагов есть два. Это сволочи-капиталисты, которые все украли, и про евреев даже не буду. А у нас есть целый класс капиталистов, многие из которых еще имеют несчастье быть евреями, которые в 90-е заработали деньги, и на них сидят, находясь внутри России. Поэтому раскулачивание и публичные процессы мне представляются совершенно логически следующим этапом. Когда он будет, никто не скажет, но если эта власть никуда не денется, то, что он будет, вот это прогноз, который я готов спокойно делать. Там срок непонятен, но в моем понимании такая последняя большая консерва. Но эту консерву рано или поздно вскроют, и будет борьба с внутренним врагом там. Мы уже видели, что дорожка эта проложена, все эти дела по расприватизации сейчас поменяются точечно, когда нужно, Сечину с, вероятно, с Роснефтью, когда это нужно, чтобы приватизировать, деприватизировать завод патронный и так далее. Но, я думаю, эти механизмы никуда не денутся и будут использоваться. Поэтому эту пружину можно долго закручивать. Другой вопрос, что эти пружины никогда не лопают от внутреннего напряжения. Мое глубокое мнение, что их можно закручивать, сжимать, там нет предела. А вот в чем проблема есть, в том, что чем больше закручена пружина, тем больше в случае, если происходит какая-то разгерметизация, эта пружина сильнее отскакивает. То есть здесь логика не в том, что нельзя так сильно закручивать, а в том, что рано или поздно где-то еще образуется дырочка, и если эта пружина скручена до невозможности, то в эту дырочку устремляется на очень большое давление. Поэтому такая традиционная формулировка «черный лебедь», в какой-нибудь очередной «черный лебедь» может оказаться для здоровой и либеральной страны проблема на неделю, а для не очень здоровой страны, где все уже закручено до предела и скрипит, оказаться последней каплей.
Ну, бывают внезапные факторы, да, как возникший Пригожин, который мы вспоминали. Там, правда, развитие ситуации не получило, но сюжет был яркий, хоть короткий, но яркий. Когда выяснилось, что парализованы практически все структуры, и очень хорошо работает только одна вещь – сесть в самолет и лететь в направлении, в общем, куда угодно. Кто-то летел в Питер, кто-то на Валдай, кто-то в Дубай, кто-то еще куда-то. Все затихли и начали разбегаться. И мы так в миниатюре увидели, как это может в принципе происходить, когда что-то пойдет совсем не так. И когда кто-то там не из внешних врагов, оппозиционеров или кого-то, а просто из своих приближенных, но имея танки и вооружение более-менее способные на личные силы, может просто двинуться через всю страну на Москву, и никто не будет знать, что с ним делать. Вот, возможно, какие-то вот такие вещи.
Ну да. Нет, я здесь абсолютно про это же говорю, что да, возможно, сколько угодно скручивать, но при появлении такой дырочки отстрелка происходит сильнее. И все начинают сильнее бояться, парализуется власть, парализуются принять решения, потому что чем больше ты решения зарегулировал, тем сложнее принимать их на местах. И все то, что работало на поддержание власти, начинает работать на ее полное уничтожение.
Ну да, потому что просто люди не привыкли принимать решения, ждут их откуда-то сверху, а сверху команда не поступает. Начинается хаос.
Да. Или поступают, еще хуже, поступают противоречивые команды.
Да, и начинают выполнять все сразу. Ну, хорошо, спасибо вам, Борис Пастухов. Но с Пастуховым мы не прощаемся сегодня, как я понимаю, а с Борисом вот в этой части точно. Да, Борис, спасибо большое. Не забудьте поставить, друзья мои, какой-нибудь лайк, написать едкий или радостный комментарий. Еще раз я поздравляю всех с наступившим Новым годом. Выражаю робкую надежду, что он будет, ну, он, наверное, будет не менее интересен, чем 24-й. У нас таких скучных годов давно нет. Но, по крайней мере, может быть, хоть что-нибудь нам, подводя итоги через год, мы вспомним больше удивлений, радостных и неожиданных. Ну, хоть немножечко. Хотелось бы все-таки помечтать, там, по крайней мере, пофантазировать в этом смысле никто не запрещает. Борис, я благодарю. Благодарю всех, кто нас смотрел. И никуда с живого гвоздя далеко не уходите. Спасибо.
Спасибо. До свидания.